Берем 5 со всеми парусами, потравили все паруса на фоке. Что будет? Точно?
Потравили, если до этого все говорили один голос.
Дальше идем. Точно так же полностью растравили гроб. Что будет?
Убавили, конечно.
Трудно сказать. Да? Вот правильный ответ будет трудно сказать, потому что к чему гроб относится, на каком курсе как и что. Вот, гроб на разных курсах ведет себя по-разному. Это уже тонкий нюанс. Так что про гроб я вам задачки ставить не буду. Правоход и продвижение. Хорошо, что еще? Идем также галфингом. Раскроили бизань. Что получилось?
Правильно.
Надо, чтобы все остальные тоже говорил. Уложили вот эти процессы. Ну что, еще задачку нарисуем, да?
Для понимания.
Ну давайте попробуем острый бейдинг левого галфа. Острый бейдинг левого галфа. Крутой бейдинг, лучше правильно говорить. Смотри на паруса. Это ладно.
Правого
галфа. Крутой бедерин правого галфа.
Левого.
Крутой бедерин левого галфа. Левого. Правильно, паруса.
Паруса левого.
Ну да, тут смотри по комментариям. Это у тебя крутой бедерин, покажи пальцем. Ну хорошо, да. Тима. А теперь взяли еще бизань, подобрали. Не так подобрано, еще круче подобрали. Ну и что у нас будет?
Приводит.
Задача по подвохам. Он может приводиться только до дерентика, дальше не выговорил. Ну, уложилось в голове или еще задача? Ну еще раз, имейте в виду, ребят, все эти задачки, мне даже не так важно, чтобы понимали, куда по факту корабль будет. приводиться или уваливаться, но чтобы вы четко понимали значение каждого сказанного слова. Подобрать парус, значит, подобрать полк или дизайн, бедевин, галфинг. То есть вот если вы начнете путаться бедевин с бакштагом, я буду давать задачу, корабль идет бедевин с какого-то галса. Вот понимание процесса уваливания и приведения, они вам позже в жизни пригодятся, когда, или если вы, скажем, пойдете там, в бакштаг. А вот знание терминологии, чем бедевин от бакштага правый галс от левого, и приводится отуваливаться, вот это жестко, совершенно жестко надо понимать днем и ночью, и тут никаких «ой, я оговорился» быть не может. Ладно? Еще задачку даем или не надо?
Да, давайте.
Ну давайте, мы тут раз левым галсом были, теперь давайте правым галсом. Давайте мы острым бакштагом пойдем. Еще покажем после башни. Хорошо. Хорошо. Я там коляр-маляка. Я не понимаю, какие трусы будем сделать. Так, хорошо. И теперь поставили еще формасы. Шли под нижнюю, взяли, поставили формасы. Еще будет.
Выйдет на порт Эдми?
Да.
Ну, тут заряженность. На порт Эдми?
Ну, если вот прибавь, чтобы он тогда-то, наверное, выйдет. Жидко не будет, если ты скажешь. Ну, тут чего ответить, что корабль будет валиваться. Ну тебе там непонятно, а ты паруса показываешь мне, да? Да, сейчас хорошо спустя. Еще вдогонку поставили формас. Название курса, скажете полный бак, что ты потом фордевин, это будет самый хороший ответ. Только честно, ребят, у кого сейчас с трудом вот эти задачки еще? У кого, так сказать, ничего в голове ложится? Раз, два, три, четыре. Давайте еще. А в чем сложность? Название парусов или
нет.
Центр парусности куда?
Да.
Ну давайте еще раз повторим. Все должно быть достаточно просто. Центр парусности в нос, он уваливается. Центр парусности в корму, он приводит. Вот. То, что вам надо запомнить и сразу вот, понимать. Центр парусности убежал в нос или в корму. В нос уалится, в корму приведется. Значит, потравили. Потравили, это отпустили парус. Значит, мы сначала его чуть-чуть потравили, потом еще потравили. А когда совсем потравили, вы все равно что убрали, он совсем получится. То есть растравить парус полностью, это его обезвредить. Нет. Вот я все-таки, наверное, зря вам привел этот пример с яхтами.
Нет, а вот...
То есть вот корабль идет, парус подобран, там настроен, потравили вот так, еще потравили вот так, а еще потравили, он совсем у нас получится. То есть травим мы его, выпускаем из него ветер.
ветер выпускаю, а физически вот поэтому
меньше? Физически он меньше, тянет. Если мы этот парус травим, то центр парусности убегает в нос, если мы кормовой парус травим. Если мы парус подбираем, то он становится поперек ветра, и центр парусности убегает в корму. Тут есть некоторые условности. Я согласен, что значит, на каждом конкретном курсе это не всегда однозначно именно так будет работать. Но пока вот в терминах наших задачек мы не идем на дальнейшее усложнение. Травим парус, кормовой парус потравили, центр парусности в нос побежал. Носовой парус потравили, центр парусности в корму побежал. Потому что от слова «потравили» до слова «растравили» уже недалеко. А все понимают разницу «потравить» и «растравить». Вот еще раз, вот это вот «потравить», а вот это вот «растравить».
Еще вопрос.
Да.
Просто мне не совсем дошло. То есть переводить можно перевести,
а уваливать до фордевинда.
Уваливать до фордевинда.
Потому что после фордевинда ты снова начнешь переводить. Но уже на другом галсе.
А подобрать их на полную?
Ну, не обязательно. Вот смотри, если вот из этого положения подобрать, то это на полную. А если так, как мы шли, у нас все было хорошо настроено, мы его еще подобрали, то он уже работает неэффективно.
То есть подобрать, это выстроить это более параллельно к
диаметральному? Да, то есть поставить его поперек. Угу. При условии, что мы шли с эффективно настроенными парусами, просто поставить его поперек. Угу. Вот как в том примере с острым лебедем. Мы обязательно еще подобрали, то есть совсем уже в дошку его надели. Угу. Он уже не работает, он уже вперед нас не тянет. Но разворачивать правильно. Ну, у нас будут еще консультации и все остальное, если задачки вызывают сложность, мы еще их сможем порешать. Сейчас я бы, наверное, уже остановился на этом. Хотя здесь есть еще один момент. Вот смотрите, то, о чем мы до сих пор не говорили. Мы считали, что у нас корабль идет на ровный киль. А корабль-то у нас парусный, и его у нас кренит. Вот посмотрите, тут, кстати, центр парусности по высоте, его положение начинает влиять. Чем выше центр парусности, тем сильнее нас тренит. Поэтому чем сильнее ветер, тем живее мы убираем верхние паруса. Но в этой во всей истории есть еще один момент. Когда нас тренит, нас не только тренит, но еще, вот догадайтесь, что. Скорость, ладно, мне так в данный момент это не очень волнует. Вот мы ехали, у нас был здесь центр парусности. А вот нас накренило. Центр бокового сопротивления, я подсказываю, но все равно остался посередине. А нас накренило, центр парусности у нас убежал в бок. Да? Тут такое расстояние, а тут почти например. К чему приведет внезапно возникший крен
яхты?
Может положить, если не положила. Вот в терминах привести сила лиц. Картиночку смотрите. Еще раз я нарисую, потому что понимание этого достаточно важно для нас, для всех. Вот мы шли на яхте. Вот у нас была мачта, вот у нас был парус. Вот у нас был центр парусности, вот у нас был центр бокового сопротивления. Мы ехали сюда. Вот сейчас в данной ситуации ветер сбоку. Вот отсюда. Вот у нас был мачта, вот у нас был парус. Ветер дул отсюда. Парус тянул куда-то сюда, но вперед. Да? Сейчас говорим о том, что парус тянет. А теперь яхту накренило. Порывом ветра. центр бокового сопротивления, центр парусности. Вот это вот та самая накрененная яхта. У нас парус уже вот здесь. Центр парусности у нас вот здесь. Центр бокового сопротивления там. Парус нас тянет вперед, а корпус нас тянет назад. Что получится?
Коленос приводит.
Поднимите руки те, кто понимает, почему корабль приводится. То есть не спеша так вот. Когда поняли, что, почему он приводится, вот тогда поднимайте руки. Нужно опускать, но вот кто поймет, вот еще и поднимайте руки. Еще раз. Парус был прямо над серединой корабля. У корабля есть сопротивление, которое его держит, и парус, который его тянет. Возник крен. Вот как там на картиночке. И парус ушел в сторону от середины. И вот эта вот сила, которая тянула, вдруг оказалась вот здесь. И она его заворачивает. Вопрос к вам по всему. Это хорошо или плохо?
Зависит от ситуации.
Смотря что нам надо.
Но в какой ситуации это может быть плохо?
В банке, когда нам не нужно.
Это плохо, потому что получается, что ветер, он
будет. А скорость плохо.
На самом деле, настолько хорошо, что вы даже себе не представляете. Дело в том, что когда нас накренило, и корабль устремился в привод, то сила ветра в парусах уменьшается. Корабль разворачивается носом к ветру, и эффективная площадь парусов становится меньше. Он уже почти дошел до ледника, да? И паруса все меньше и меньше рвут. Его меньше тренило. И у него трен уменьшился до какого-то положения, когда его перестало приводить. И он даже дальше начал уваливаться. Еще раз накренил, он снова чуть-чуть привелся. И тем самым он сам нашел свой эффективный курс. Рулевому не надо было штурвал. То есть корабль — это живой организм, который сам себя настраивает. Чем сильнее подуло, тем больше он накренился, тем больше к ветру он привелся, тем меньше силы в парусах, чуть-чуть выправился и нашел свой средний курс.
Обратная связь.
Хорошо настроенный корабль едет своим курсом, что угодно было. Ну, за исключением, когда его за беспределом как-то ветер изменится или еще что-то. Хорошо настроенный корабль реагирует на изменение ветра. Изменился ветер, там зашел с носа, крен уменьшился, корабля появился в момент, который его уваливает. Он снова нашел свой ветер, снова стал на свой курс.
Команда не нужна.
Ну, если вы слышали истории про всякие кругосветные плавания, Джошуа Слофан на своем спреде, там неделями мог не касаться штурвала. Настроил корабль, и все, и корабль сам едет. А настройка как раз вот тонкой настройкой дизайна.
Если
он меняется на 5 градусов. А в пределах 5-7 градусов корабль отслеживает это изменение ветра сам. При условии, конечно, что это хорошо настроенный корабль, у которого, вот, если он пошел там в поворот, его не выносит к чертовой матери. Здесь он чуть-чуть вот.
А что у него было?
У него был баркас, назывался спрей, не очень большой, но такой кондовый.
То есть когда мы настраиваем на определенный курс, да, корабль, тогда он уже сам себя...
А если нам приходится рулевому там все время на штурвале бежать, конечно, только рулевой ушел, и сразу корабль куда-то уносит. Осознали? Теперь ситуации. Давайте поговорим вот про такую картинку. Она достаточно туманна в понимании, но она продвинет нас лишь понимание вопроса, почему корабль умеет ездить против ветра. Итак, значит, у нас дует ветер, и ветер в парусе генерирует силу W, длинная вот эта вниз. Мы по законам физики знаем, что силу можем разложить на две перпендикулярные, да? Одна сила N ветер выскальзывает из паруса, другая сила Е. Это вот по сути то, как ветер действует на наш парус. Силу М мы не ощущаем. Мы ощущаем только силу Е, когда ветер перпендикулярно парусу давит на наш парус. Вот до сего момента понятно, да? То есть N, она у нас нулевая, потому что там трение ветра о парус минимально. Если было сильное трение ветра о парус, мы бы ее чувствовали, мы ее не чувствуем. У нас есть только сила E. Все, про N забыли. Дальше глядим на силу E, которая толкает наш корабль. Вот дальше сила E приложена к парусу, через парус к мачте, через мачту к кораблю. Вот сила E тянет наш корабль. И мы тоже ее можем разложить на силу Т, сила тяги, и сила Д, сила дрейфа. Вот фишка в том, что даже если ветер будет на бейде винт, вот здесь он чуть-чуть на бейде винт, да? То сила тяги-то у нас все равно вперед. То есть даже против ветра парус тянет корабль вперед. Вопрос в размере, да, вопрос настройки, вопрос в качестве паруса, вопрос эффективности. Вот в чем тут сложность? Сила D. Она есть. Да, мы ее нарисовали. То есть ветер давит на корабль силой D дрейфа. Если бы корабль представлял из себя шайбу, поставленную на лед, то куда бы он у нас поехал, скажите?
Вниз.
По какому направлению? Вот у нас здесь много букв. По какому
направлению?
Да.
Нет.
Почему?
Он у нас поехал по направлению силы W.
Самая большая.
Если у нас бы стоял хоть какой-то парус, но корабль из себя шайба, поставленная на лед, то он бы у нас строго по ветру поехал. Вот он тут заскользил бы просто по ветру.
Нет, правда?
Но вот представьте, теперь же у нас не корабль, а конькобежец, который встал и уперся коньком. И только тогда у нас появилась сила D. Потому что действие равно противодействию. Если у нас нет противодействия, если мы шайбой на льду, то у нас просто сдуло по ветру. Вот как только мы уперлись в лед коньком, появилась сила D. И только тогда корабль выскальзывает в направлении T. То есть для того, чтобы корабль ходил против ветра, ему нужен тот конек, который упирается в лед, который не дает ему соскользнуть по ветру. Это наш кит. Или площадь боковой поверхности корабля. Чем больше кит, тем эффективнее против ветра мы можем ходить. На старинных кораблях киля практически нет. Против ветра они ходят плохо. Вот вся тонкость на самом деле. Насколько эти буковки сейчас понятны, имеют смысл?
То есть его все равно сносит, но...
Его все равно сносит, да, он все равно движется немножко под ветер, но чем больше у него вот эта вот сила, когда он сопротивляется своему сносу, тем эффективнее он может забираться против ветра. Чего там у нас дальше? Ну вот эта картиночка, та самая в начале, которую говорил, когда дует ветер, когда у нас есть сила Т, когда у нас сила Д дрейфа, которая стремится у нас двинуть в бок. И чем эффективнее мы ей сопротивляемся, чем она больше, тем больше сила R, тем по сути больше сила T, которая нас толкает вперед, и здесь вот очевидно против R. Тут совершенно очевидно, что корабль идет против R. Ну вот это из таких интересных вещей, которые хочется осознавать где-то глубоко в мозгу.
А вот Е там стоит, какой был, ну, наверху. Вот Е.
Сила Е — это результирующая сила на парусе. В принципе, когда мы рассматриваем наши паруса, вот этой формы с профилем, с пузом, то результирующая сила, она почти не зависит от направления ветра и почти всегда перпендикулярна хорде паруса. Помню, где хорда, да?
Да.
Вот линия здесь есть. Вот сила Е — это сила на парусе. Она перпендикулярна хорде, она вот тянет куда-то до градусов по 45. Я не буду сейчас, наверное, рисовать там целый букет этих сил, но что важно понимать, чем больше мы подберем парус, чем больше он поперек ветра, тем больше у него, соответственно, сила Е, да? Потому что эффективная площадь паруса, тот парус, который видит ветер, она будет больше. Тем больше будет сила D. Но сила C в данной ситуации расти так не будет. Потому что мы разворачиваем парус, и E идет в другом направлении. То есть есть предел, до какой сила T, пока еще вперед сила тяги, будет расти. И вот хорошая настройка парусов, это как раз выбор того оптимума, когда тяга вперед в сравнении с дрейфом гораздо больше. И очень частая ошибка неопытных рулевых, неопытных начальников вахт, когда паруса ставятся поперек, вот они набарабанились вот так вот ветром, просто аж чувствуется, что барабан, а не парус. И кажется, о, кайф, как нас тянет он. И тянет он нас бок, вперед нас не толкается. И еще раз, оптимальная настройка паруса, когда ветер заходит в средней шкаторины и вылетает назад. То есть, по сути, вот что означает ветер заходит в средней шкаторины? Если мы его еще чуть-чуть потравим, то на передней шкаторине появилось дрожание, а потом даже и выгибается назад. И вот эта проверка, чуть-чуть потравили парус, или же чуть-чуть привели с кораблем, что-то не трогает, корабль чуть-чуть привелся, и увидели, передние шкатурины начали дрожать. Значит, у нас хорошо, эффективно настроен парус. А если мы привелись, они все равно набарабанили. Еще привелись, они все равно набарабанили. Значит, паруса настроены хреново, тянут только бок. Понимаете, да? Ну, наверное, достаточно вот для первого занятия по парусу. Сейчас еще несколько слов у нас по управлению и по управляемости. Вот сейчас с точки зрения паруса, настройки, ветра, кренов и всего остального. Какие вопросы сейчас могут быть заданы с вашей стороны? Что не очевидно, что хочется понять?
Я пока выбрала
это. Давай вернемся без проблем. Как можно понять? Все, тем более вопрос несложный. Почему все время на корабле, на корабле? Давай мы на машине с тобой поедем. Значит, едем мы с тобой на машине. Достаешь ты платочек, а у нас скорость 100 км в час. Куда она развивается? Вот наша машина, вот за рулем сидит, вот ты с платочком. Правда? Она развивается назад. Какая здесь скорость ветра у тебя в руке? 100 км в час
ты
едешь?
Ну, знаю, какой еще ветер
был. Нулевой, штиль. 100 км. А тут ураган. 100 км в час ветер. Пук. Значит, вот это вот твоя скорость платочек. И скорость урагана просуммировалась. Получилось 45 градусов. Вот твой выпильный ветер. Остановилась машина, но ураган же все. Какой у тебя получился ветер по платочку? 100 км в час. Все то же самое на корабле.
Да машина-то едет не из-за ветра, а
сама. А какая разница, из-за чего она едет? Какая разница, из-за чего едет машина? Из-за чего идет корабль? Он идет. Все, это факт у тебя. Вот если он идет со скоростью 3 узлов, при этом ветер, он идет. Тебя больше не волнует, хорошо там настроены паруса или плохо. Получилось, что он идет со скоростью там 3 узла. Хорошо настроены паруса, он дойдет 7 узлов. Это у тебя будет другая задача, другой выполнение.
Просто я когда нарисовали вначале картинку с кораблем, куда он идет и ветром, я пытался так прямоугольнику нарисовать.
Ошибка то, что мы обычно смотрим. О, машина едет туда. Начинаем складывать с этим ветром. Мы взяли вот этот вектор, о, машина туда едет, вот стрелочка нарисована. А ветер-то может? Все. Еще вопрос задать. Ну давайте теперь порулим немножко на корабле, то мы все повторим.
Так получается, что верхние паруса настроены по-другому, чем нижние, да?
Хороший вопрос. Значит, ну давайте, как обычно, у нас ветер сверху, да? На стандарте это не так чувствуется. Но если мы посмотрим на парусник МИР, ветер сверху, идем в Галфин, идет, допустим, он узлов 6-8, вымпельный ветер у него какой-то вот такой. Он настраивает паруса. Нижний рей вот так, следующий рей вот так, верхний рей вот так, бран рей вот так. Это стандарт. То есть на больших парусных кораблях реи все развернуты веером. Рук. Соврал, все наоборот как раз. Извини. Да. То есть если нижний рей вот так, следующий рей чуть покороче развернут, следующий рей еще покороче. То есть вот чем выше, тем больше скорость ветра, и тем вот дальше не отпущен. Потому что внизу, что вот здесь вот на уровне нижнего рея скорость ветра меньше, вымпельный ветер больше. На уровне верхнего рея вымпельный ветер почти что не отличается. Тут очень большая, вот скорость этого ветра очень большая. Вымпельный гораздо меньше.
Если одинаково
выстрелить, то будет крен? Нет, не будет крена, но получится, что нижний парус у нас будет, если вот этот вот самый верхний парус добросопить вот так, добросопить до нижнего, а там наверху вот такой вот ветер, а вымпельный чуть-чуть совсем отклонился, то верхний парус будет перебран. Такой перебран, слышали, да? Что неэффективно работает. А если все выставить по верхнему, то нижний будет заполаскивать. Спасибо за хороший вопрос.
Мы же изначально говорили, что вымпельный ветер, потому что смотрится по вымпелу.
Хорошо, вымпельный ветер смотрится по вымпелу, но паруса-то стоят внизу. Кто обращал внимание на картиночки всякие разные исторические, голландские и английские, вот когда рисуется корабль, как там у нас, идет, мачты, реи, паруса, очень часто с моков реи рисуются вымпела. Их не стеснялись носить в каждом удобном месте, потому что вот здесь они показывают конкретное направление ветра. А вот на этом рее оно уже другое. И все вопросы. Давайте позаходим в порт на стандарте. Здесь сидящих, наверное, это двое, да? Это делают. Кто в море на стандарте выходил? Раз, два. А кто вообще в море выходил на яхтах? Ну что?
На яхте.
Ну какой?
Ну, на шлюпке.
Еще кто-нибудь ходил? На чем? Ну какой? Скажи. Какой? Хорошо. Ну, вот смотрите. На штурвала штандарта были все, наверное, да? Смотрим вперед. Видим, значит, там наши головы. Палубы, здесь рынка висит. Тут фок-мачта. Ну, рассказывают, что когда мы в море, ты вперед смотрящий, держится гордо за штаб. Тут наши траты. Ну, вот корабль. И у вас штурвал. И идем мы, допустим, заходим малым корабельным фарватером. Там узкий фарватер. Значит, тут буй. И тут буй.
Страшно.
Ну, заходим. И тут вдруг, ну, вы, соответственно, штурвали. Неопытный рулевой. Масуд дал команду, значит, держи вот между буёв. И пошел вниз на карту смотреть. Обычно. А тут что-то то ли течение, то ли корабль мимо прошел, и вдруг эти буи у вас начали мимо вас ехать. То есть это вот перемещается уже сюда, еще дальше, и мимо вас как-то так вот они едут. Вас это, соответственно, пугает, да? Что предпринимает неопытный рулевой, когда буи вот уже вот здесь,
значит, а ему
надо вот туда. Вот он знает, что ему надо туда.
Ну,
а буи поехали. Он поворачивает руль.
Логично.
Он поворачивает руль и начинает его крутить.
Ну,
потому что, когда он только повернул руль, стандарт все равно едет не туда.
Надо
подождать, да. Вот он его крутит. Вот поверьте, что неопытный рулевой крутит руль до тех пор, пока корабль не начнет двигаться. К тому моменту, когда корабль начнет двигаться, у него руль уже почти левый на борту. Что дальше делать неопытный рулевой? Он смотрит на фарватер. И идет. Когда середина фарватера подойдет к грот-мачте. О! Вот тут он получает кайф. Все, на месте. Не стоит. Хорошо же все. Середина
фарватера. Мы
же прав.
Корабль с рулем положенным, как следует, на борт. Сильвер гоняется туда. Где-нибудь градусов через 15, когда мы уже уехали с фарватера, человек понимает, что что-то не то, начинает осторожно крутить назад. Почему-то все назад крутят осторожнее, чем
понятно, что
это опыт. Думаю, что ты, наверное, не так сделаешь. И с того момента, когда все-таки у него корабль начинает реагировать, обычно 90 градусов. Это норма. Вот для неопытного рулевого это норма. Какие выводы отсюда можно сделать?
Не крути руль быстро.
Первое. Кораблю нужно дать время, чтобы он разогнался в поворот. Это понятно, да? Вот, а почему, кстати, ему надо дать время, чтобы он разогнался в поворот? Давайте пересунем. Вот мы корабль. Вот у нас здесь труд. Кстати, кто точно понимает, чем руль отличается от рунтеля? Синьяр. Кто не совсем точно понимает? Извините. Хорошо, давайте сначала на этом моменте остановимся. Потому что иначе говорить совсем тяжело. Вот корма корабля. Значит, штурманская каюта. Здесь вот у нас палуба квартирдека. Здесь у нас, как называется вещь?
Штурвал.
Кто там сказал руль? Это у нас называется штурвал. Дальше, за кормой корабля навешана такая вот деревяха. Вот это вот деревяха, это называется перо руля, вот здесь. А это баллер руля. И в целом вся эта деревяха, которая под водой и торчит наверх, вот она называется руль. Баллер руля вот такого диаметра, кто не знает, кто со льда ни разу не заходил, вот, вот такого. Вот здесь она 1,60 м длиной. Какая лопатка. Дальше, вот она торчит у нас внутрь. Ну, к слову, вот здесь вот брезентовая такая штучка называется брюканец. Слово брюки и брюканец это из одного голландского слова. На коренные слова. Вот. И вот тут вот через дырку в бальдере у нас проходит румпель. Видите, вот у нас внизу под палубой, под паркадер. Вот это вот и есть румпель. Руль, румпель, штурвал. Ну и от штурвала, соответственно, что тоже. Если мы повернем руль вправо, куда пойдет корабль?
Да.
Сейчас мы забыли про паруса. Вот у нас есть корабль и руль. Мы повернули руль вправо.
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 Внизу, что значит руль? Я даже нарисую руль вправо. Значит, что у нас происходит? У нас есть течение воды. Ты прав, не
знаю. Здесь получается, ну, сопротивление тут больше.
У нас вода течет от того, что у нас есть скорость. Нет скорости, но хоть его перекрутить, вообще ничего не будет. У нас есть скорость. Корабль идет туда, течение течет на руль. И вот здесь вот на руле, точно так же, как на парусе, вот эта вот штука генерирует силу, направленную поперек. И эта сила, направленная поперек, передается на корму корабля. В чем фишка вот этой всей истории? Корма корабля пойдет влево относительно центра тяжести. Даже возьмем другой фломастер, чтобы было понятнее. Вот корма корабля ушла. Мы движемся вперед. Что я хочу, чтобы вы все поняли. Корабль в этот момент продолжает двигаться вперед. То, что мы положили руль, это еще не значит, что мы 220 тонн штандарта свернули с его пути. 220 тонн так просто с пути не свернет. Он продолжает двигаться вперед. Корма вышла туда, штандарт движется вперед. И только когда вот этот вот набегающий поток, действующий по всей длине подводной части штандарта, начнет давить в бок, вот только вот этим набегающим потоком мы траекторию начнем сворачивать в нужную нам сторону. Только тогда. Поэтому вы здесь положили руля, корма пошла, и это занимает определенное количество секунд. Не говоря о том, что вы штурвал крутите какое-то количество секунд. Корма пошла, корабль движется не очень быстро вперед, через какое-то время появляется вот эта сила, и только потом начинает появляться вот это изменение траектории. Это важно узнавать. Ну, ты по опыту определишь. Но вообще 7-8 секунд, вот ты положил руля, 7-8 секунд спокойно жди. Дальше, значит, куда смотрит опытный рулевой? Опытный рулевой смотрит всегда вот в эту точку. Это пересечение бушприта или мачты с горизонтом. Мельчайшее движение горизонта вправо-влево, самое важное для рулевой информации. Не то, что буй был вот здесь, а оказался вот тут. Хреном. Вот чуть-чуть мы поехали относительно облаков, относительно волны, относительно части. Вот чуть-чуть только нос корабля поехал, значит у него уже появилась скорость бока. Уже можно ее штурвалом скомпенсировать. Если у вас задача двигаться в правом. То есть вот эта вот скорость перемещения носа корабля относительно горизонта для рулевого самая важная информация. Вот. И еще один момент. Вот все хорошо, да, если мы в чистом море. А когда мы стояли у причала и стали отъезжать, извините, и надо отворачивать от стенки, а мы кладем руля, вот это был наш штурец. Понимаете, да? То есть перекладка руля на ходу приводит к тому, что корму выносит приблизительно на 1,20 м, 1,30 м. Даже вот при небольшой перекладочке, а то и больше. Так что за этим надо следить. Там есть определенные эффекты, скажем, вот если говорить уже о тонкостях управления, поскольку подходим мы большей частью под движками, а движков у нас два, а руль у нас один, а стенка она вот здесь. Кто придумает, как отойти, чтобы не ударится штурм?
Левым.
Еще раз, по одному.
Работать левым двигателем.
Работать левым двигателем. Один метод. Кто еще предложит что-нибудь? Левым двигателем хорошо, мы начали толкать левым двигателем, центр тяжести здесь, левый двигатель нас толкает, и с Прошу отойти от стенки сначала, а как отойти от стенки? Хорошо. Это двигатель назад, это двигатель вперед, корабль, естественно, разворачивается вот так.
Но
а дальше?
А дальше сразу земля.
Дальше стенка кончается. Вот обычно у нас пол был большой, вот здесь стенка кончается. Начинается линия. И подводоводка здесь такая.
Левый
сильнее. Руль на левый борт, дать задний ход. Хорошо. У нас вода пошла сюда.
Поток вперед пойти. То есть мы немного отъедем формой, а там все пространство для маневра.
Только две женщины, которые не выставляют.
Хорошо, не буду больше мучить.
Немножко левого руля, левый будет вперед, а сзади назад.
Не буду больше мучить, значит, я скажу обычно так. Руль кладется лево на борт, этот дается малым вперед, и у него вот здесь вот пошло течение. Этот винт генерирует течение. Течение попадает на руль. Давит его в сторону. И корма чуть-чуть давится в сторону. Но за счет вот этого момента и нос давится в сторону. То есть если руль положить туда и дать все эти обороты на левом движке, то корабль какое-то время будет отходить весь параллельно от начала. Вот. Потом, когда он отошел от начала на какое-то расстояние, руль уже меньше, он ставится почти в ДП. И за счет вот этого момента нос начинает отваливаться. А корма в это время, ну, на какое-то расстояние она подходит к началу, да. Но оно, так сказать, опытом рассчитывается, приблизительно прикидывается. Нет, ну это мы отходим напрямую. Раньше отходили еще проще. Вот стенка. Давайте я уже сотру, уже все поменяю. Ну, начнем с того, что раньше корабли размером со штандарт причалы не остановились.
На рейде.
Они всегда стояли на якоре на рейде. Именно потому, что неясно, как его подвести к причалу. Мотора-то нет. И как его потом в случае шторма чего поплыть. Ну, в принципе, моторные корабли отходят еще проще. Вот стоит пароход на причал, заводится шпринг, знаете же, шпринг продольный, прижимной. Даже если он одновинтовой дается вперед, он за счет этого шпринга прижимается носом к причалу, а корма отваливается. Одновинтовой, двухвинтовой, неважно, руль кладется на борт, корма отваливается еще дальше. Когда корма отвалила достаточно далеко, дается назад на вот. И вот он чисто отошел. Он отъехал кормой сколько ему надо, и тут дальше уже может разворачиваться, несет он корму. Ну тоже так можно. Но так интересно. Ну что, давайте посмотрим по командам. Ну, что такое прямо руль, я думаю, понятно. Даже говорить не надо. Команды, которые даются рулевому. А как вы определите, где у нас прямо руль?
Первая марочка.
Все же марочки, знаете, да?
Да, желтая марочка.
У нас кроме марочки теперь поставлен специальный прибор, указать положение руля. Слева борта есть открыть шкафчик, там должен работать. Значит, лево или право на борт, это понятно. Крутим, пока не упрется. Что нужно делать, когда уперлось?
Есть право на борт, есть право.
Ну давайте еще раз вспомним, потому что это дело важное. Я вам дал команду лево на борт. Вы в первую очередь, в ту же секунду. Громким голосом говорите ему, есть лево на борт. Я поэтому по вашему громкому голосу понимаю, что вы правильно меня услышали.
Второе лево на борт.
Если вы меня услышали неправильно, я успею среагировать, для того, как мы врежемся в ближайший час. Дальше вы крутите. у вас на то, что накрутить, есть секунд 20, может. Или даже 30, в зависимости от установки. Когда вы докрутили до конца, вы говорите, есть лево на борту. Я знаю, что все, вы туда пришел, вы уже докрутили. Вот. Но я могу давать команду не лево на борт, а лево 5 или лево 10. Значит, на стандарте мы даем команду по количеству спиц. Для особо пытливых скажу, что 2 спицы это 1,5 градуса. Кому хочется считать угол поворота в градусах, пожалуйста, 2 спицы на штурвале это 1,5 градуса.
А откуда их отсчитывать?
Значит, если я даю тебе команды по спицам, то ты отсчитываешь от того положения, в котором ты стоишь. То есть это дальше моя головная боль. Вот я дал команду 5 справа. Ты накрутил 5 спиц справа. Я тебе даю еще команду 5 справа. Ты вот с этого места отсчитываешь 5 спиц справа. То есть там, где у тебя был штурвал, ты отсчитываешь еще дальше. То есть это, да, вот при таком режиме движения, это головная боль вахтенного офицера. Он должен помнить, где у тебя штурвал. Но в то же время ты сама тоже должна помнить, где у тебя штурвал, на каком борту, на правом или на левом. Потому что в любую секунду ты можешь получить команду прямо вот.
Нет, ну я примерно какую-то одну спицу замечаю, от которой я ощущаю
это. Да на здоровье. Можешь замечать, которую у тебя перед лицом, можешь замечать, которую у тебя вертикально. Какая нравится. Вот от этой спицы, чтобы через 5 она снова оказалась пятая спица там в каком-то положении. Вот. Но направо или налево вы сами должны всегда отслеживать. То есть у вас голова должна болеть о том, в какую сторону у вас сейчас штурвал, насколько приблизительно. В любую секунду команда прямо рулит, вы должны ее найти без ошибки. У вас это марочка на штурвале или у вас стрелка указатель. Вот. Дальше. Значит, есть команды одерживай, здесь не написано, есть еще команда отводи. Чем они отличаются? Значит, вот мы пошли в поворот, достаточно крутой. Я вам дал команду, скажем, руль право на борт. Вы мне доложили, есть право на борт. Руль права на борту, и корабль поворачивает. Но в какой-то момент я вам даю команду, отводи. Что она означает? Она означает, что вы постепенно должны привести руль в положение прямо руль. Не резко, быстро-быстро, а постепенно, не спеша, откручиваете. Отводите перо руля обратно к морду. То есть это означает, что поворот нужно закончить плавно. Неспешно, так сказать, чтобы не перенапрягаться лишний раз. Открутили, доложили, руль прямо. Если даже команда одерживает, это означает, что вот этот курс, который в данную секунду корабль идет, мне очень нравится. Я с него не хочу уходить дальше. Значит, вы должны быстро-быстро открутить руль до положения прямо руль. Открутить еще немножко в другую сторону, чтобы корабль перестал крутиться. Он остановился вот на этом курсе, как только смогли. И после этого вернуть руль в положение прямо, чтобы остался этот курс. И это будет команда одерживать. Ну или по-другому так держать.
Как одерживать, так держать, это одно и то же.
Ну, смотри, так держать обычно с сурового поворота, вот когда мы круто закладываем. Я тебе такую команду редко буду давать, потому что. Я понимаю, что тебе надо на это 10-15 секунд. Вот. А одерживай, то есть ты ее останавливаешь, чтобы она не крутилась, руль в другую сторону и одерживаешь на том повороте. То есть там держать она жесткая команда.
Какие еще отклики, кроме левого права на борт, понятно, что
отвечать? Значит, информация от рулевого, которая поступает к классному офицеру. Корабль пошел вправо. Например. То есть вот рулевой тебе не дает никаких команд, допустим, там. Он, надо понимать, есть два режима. Когда вахтенный офицер ожидает, что ты будешь держать корабль на курсе, он тебе задает, держи курс, он на ту березу. Через 20 минут с мостика, когда клад есть, капитан, что дальше? Это реальная история. Вот. Это один вариант, когда тебе задают курс либо по компасу, либо по перингу по какому-то, либо вот на ту березу и держи. И второй вариант, когда тебе дают команды по спицам. Тогда ты не мозг, не глаза, ты исполнительный механизм. Ты ни на что не сможешь.
Надо отвечать там, есть 5 справа или
нет? Всегда отвечаешь, если. Если тебе задали курс, держать на ту березу. Есть курс на ту березу. Все, вот и едешь, курс на ту березу. Пока не встретишь.
Есть курс, надо говорить, когда он уже выставлен, или как-то будет в команду.
А точно так же, как со спицами. Ты сначала даешь понять, что ты услышала ту цифру курса, которую тебе задали. Есть держать курс 180. Потом ты выставляешь корабль на курс 180, ты кладешь курс 180. То есть тут шаблон один и тот же. Все совершенно логично.
А вот по команде задерживается, когда мы останавливаем циркуляцию, мы возьмем корабль на прямой курс. Мы докладываем, что прямо, да?
На курсе? Ну, прямо или на курсе? Так и так. Ну, привестись, увалиться, слова должны знать и помнить. Есть слева на борт, есть держать по створу. Да, кстати, вот про створы. Разговор про дрейф, про то, как осознать, что к чему. Идем мы, к примеру, парусным ходом, с некоторым кремом. Тот же самый порт. Вот у нас лавка, стоит пересмотрящий, бодро держится за штурвал, в смысле за мачтом. Вот у вас здесь штурвал, ну где-то вот здесь вот горизонт наблюдает. И вот тут у нас эти наши два буя. Мы вроде как идем прямо посередине. Все счастливы, да? Вахтенный офицер пошел вниз. Мы идем под парусами. Что обычно происходит в этот момент? Корабль. Вот наши эти створные знаки. Вот нам надо туда, куда мы дальше попасть, а здесь камни. Корабль стоит носом. Строго туда, куда надо. Но из-за угла дрейфа идет на камни. Вы, как опытный рулевой, видите, что нос сместился, чуть-чуть повернули. Еще чуть-чуть повернули. Но нос у вас все время целится, нужно только. И в какой-то момент паруса перестают работать, и корабль оказывается на камнях. Как с этим бороться? Где-то там далеко, на берегу, например, есть маяк. А за ним, дай бог, стоит второй маяк, называется «Скроп». Ближний маяк всегда чуть пониже, дальний чуть подальше. Вот мы, если мы проводим прямую, вот она прямая. Когда мы съехали в эту сторону, вот этот нижний маяк почему-то ползет в эту сторону, вот здесь. Оказывается, вот тут. Так вот, мы были сначала с правой стороны от спорной линии, которая под углом идет сюда. А тут мы уже оказались с левой стороны. А нам надо по-хорошему строго по этой форме. Вот. Так что это не всегда, кстати, может быть маяк или что-то в этом духе. Здание, дерево на фоне другого дерева, дом на фоне облаков, все что угодно. Но лучше что-то, чем ничего. Створ, особенно на ходу под парусами, надо держать. Надо его заметить. Вот. Как его заметить? А, вот середина этого места между знаками. Давайте, сокрою конечно. Вот у нас есть эти два знака. Вот здесь какой-то дом, вот у него угол, а вот там вот облако вот такое. Вот эти три точки, раз, два, три, совместили, и так-то так действительно держит.
А ведь облако двигается.
Да, но не так быстро. Сейчас секундочку идет. Слушаю, не могу говорить. Я не могу говорить, я лекцию читаю. Через полчасика будете выдавливать. Вот. Облако двигается. Но оно двигается через сколько? Ты когда вот взял этот скоб, ты дальше можешь осознать, что оно двигается. Брать поправку на то, что оно двигается. Но лучше что-то, чем ничего. Лучше даже вот когда волна, там видишь какое-то волнение. Волнение и даже однородное небо, все равно успеваешь как-то глазом понять. Когда. Ну, с некоторой практикой.
А если все равно сносит туда... Как мы будем регулировать это?
Хороший вопрос. Мы тогда понять приблизительно, насколько нас носит, держим носом вот этой картинки. Вот сюда. Мы держим носом сюда, у нас сносит, и мы идем туда-туда. То есть, по сути, мы заходим в фарватер немножко боком. Mm-hmm. И вот эта вот точка, куда мы целимся, она постоянно немножко другая. То есть, мы сначала сюда целимся, потом там, на следующий будет, потом еще туда.
Получается, мы должны не там, на картинке, не ровно, где дом, да, стоит, а чуть-чуть правее целимся.
Да, то есть, вот мы этот створ взяли, секунду, хороший вопрос тоже, да. Вот этот дом мы взяли со створом, а корабль-то нам будет держать.
Да.
Вот здесь вот вперед мачта, вот здесь вперед смотрящий. Вот. Вот он носом туда, а створ все равно мы смотрим вот здесь. Мы смотрим по левому борту за этим створом, хотя нос там туда, в другую точку глядит. И все-таки вот наша корма идет вот по этому створу. Не вот здесь мы его держим, а сбоку. Вот. Ну, в общем, наверное, все, что я хотел рассказать. У нас еще есть там 8-10 минут, если есть вопросы. Вот. Лучше поспрашивать сейчас. Опять же так, чтобы потом меня живьем поймать, это тоже не просто, может быть, не только по учебе. Если есть вопросы, то их можно задать. Значит, про курс. Насколько я знаю, на нашем сайте там есть страничка «Архив». Документы, оттуда можно скачать приблизительно этот документ, он там не сильно отличается. Все это модифицировал, так чтобы меньше слов было, а там много слов, там можно здесь что-то читать, узнать много нового. Вот, так что скачайте.
Вот два понятия, привестись и уводиться вот этого.
Понятие важное. Идем. Какой курс? Еще раз, не мастер, не помню. Какой курс, какого галса? Понимаю. А тут спереди буёчек. Вот мы можем этот буёчек огибать по двум траекториям. Вот эта траектория идет ближе к линии ветра, вот линия ветра отсюда. Это привестись к ветру. Эта траектория идет дальше от линии ветра. Увалиться от ветра. Даже если буёчка нет, все равно ничего не меняет. Вот есть линия ветра, можно пойти ближе к ветру, можно пойти от ветра, увалиться от ветра. Понятно?
То есть команда поступает привестись относительно ветра, а не относительно буя.
Да. То есть если ты получаешь команду «приводись», ты должен ветер. Помнить, с какой стороны у тебя ветер и куда у тебя приводится. Потому что ветер отсюда приводится в совсем другую сторону. Вот. А обычно, вот если вы идете уже в гонке, то чуть-чуть приведись, чуть-чуть увались, это дается команда, чтобы подстроить паруса. То есть мы не веревки дергаем на корабле, а корабль подстраиваем под положение под линию ветра. Слушай, слово «чуть-чуть», оно характерно тем, что ты его понимаешь как-то интуитивно. Если ты его плохо понимаешь, тебе это...
Куда ты поехал?
Знаете, потом на ходу достигается такое понимание между рулевым и вахтным офицером, когда слово «чуть-чуть» или там «а давай побольше», там, «давай поменьше», оно уже как-то балансирует. Не сразу, конечно, но... Какие еще есть вопросы? Не спать, моргать. Не понял. Вот смотрите, вот у нас курс Бакшта.
Да.
Вот у нас ветер. Привестись к ветру, это вот туда.
А.
Валиться от ветра, это вот сюда, до курса Фордеринга. На курсе Фордерин слово «валить» у нас закончится. Вот, вспомнил, что я вам забыл рассказать. Важно как раз на 10 минут. По-моему, даже это где-то здесь нарисовано. Нет. Давайте сейчас вернемся, а там где-то это было. И это было у нас поворот. Сейчас еще минуту. Обещал вам сказать, не буду. Значит, чем отличается стандарт от современной гоночной пластиковой яхты? Вот в данную секунду имеет значение то, что у него очень большая площадь парусности, очень высокие мачты, у него большая масса, это плюс, но недостаточно большая. И у него, в отличие от пластиковой яхты, если на нее посмотрим против ветра, когда она стоит на носу, у нее мачта и все. И все остальное там где-то за этой мачтой стоят. А у стандарта реи, паруса, надстройки, чего только нет. К чему это приводит? Если современная яхта, выполняя повороты верштаг, я даже не объясняю, что это такое, с легкостью переходит с одного галса на другой, только положив руля, у нее хватает, во-первых, инерции, у нее хватает поворотливости, и ветер ее в этом положении не останавливает. У стандарта такой номер не пройдет. Если стандарт просто положит руля, во-первых, он не настолько поворотливый, как яхта. Опять же, вы там видели на картинке, у яхты форма там, грубо говоря, вот такая вот. То есть она крутится вокруг вот этой точки. А у стандарта форма вот такая вот. Его замучишься проворачивать в воде. Так что поворачивается он медленнее, ветер его останавливает. И поворот верштаг для нас это вполне серьезная проблема. Будем сейчас думать, как ее решить. По сути, в общем, все, что я вам рассказывал про приведение, уваливание, там, паруса, это как раз для того, чтобы мы могли все вместе дружно выполнить поворот верштаг. Итак, мы едем. У нас все настроено. Три мачты. Паруса хорошо стоят. Люди расставлены. Что делаем? Чтобы сделать поворот верштаг, куда мы поворачиваем? Направо налево? Ногу на плечо?
Налево.
Что нам нужно сделать? Руль повернуть. Хорошее слово. А кроме этого?
Дизайн.
Дизайн что?
Дизайн поставить крышмарки.
Вот меня на экзамене не прокатывает. Значит, как называется то слово, что мы должны делать в дизайне?
Нам набрать.
Запоминайте, дизайн нужно подобрать. Вот я требую, чтобы вы эти слова знали и применяли. Дизайн подобрать. Правильно. Что еще можно сделать? Чтобы... Что сказал ослабить? Минус балл. Как правильно сказать? Растравить. Или разбросопить. Если в бросовках участвовал. Вот все это потравить на стандарте называется бросопить. Забросопить, разбросопить. Вот мы его разбросопили вот сюда. И он у нас уже заполоскал. Вот в таком раскладе дизайн подобран в тугую. Грот работает в штатном режиме. Фок разбросоплен. Руль положили на нужный нам борт. Корабль начал поворот. Смотрим на картинку. Значит, корабль даже привелся. Даже, дай бог, привелся в винтик. Что у нас получается? Фок у нас на данный момент. Положение реи вот такое. Что с парусом будет? Выгнется обратно, правильно. Значит, морское слово. Паруса обстенились. Оперлись на стенбу. Вот. Обстенились. Вот это вот нормально на ходу. Да? И если ветер оттуда, он лежит на стене. Паруса обстенены. Обстенены. Хорошо или плохо?
Плохо.
Плохо тормозит. А что еще плохо? Могу сказать, что это очень плохо.
Мне кажется, управляемость
теряется.
Управляемость теряется само собой. Мачта загибается в обратную сторону, что не штатно.
Вот. Мачта загибается в одну сторону. Вот когда паруса в ту сторону, сколько веревочек держит наша мачта?
Два.
А когда ветер оттуда, сколько веревочек держит? Штак и стень штак. И прамский штаб, который привязан к бушприту, который все равно ни на что не
будет. Не называли?
То есть это опасное положение. В случае, если там сильный ветер, сильный порыв, в принципе, для корабля это опасное, неприятное положение. Его по возможности надо избегать. Но на повороте уже деваться не будет. Обстенен. Паруса от обстенивищ. Оперлись об стенку? Грот у нас как? Где? Грот у нас пока что вот здесь. И тоже, в общем-то, назад. Бизань у нас как была подобрана, так и осталась. В чем здесь плюс, в чем здесь минус? Потому что поп у нас вот так, это хорошо или плохо? Плохо. Почему это плохо?
Машина может завалить.
Машина может завалить. А есть ли что-нибудь, что в этом хорошего?
Ну, у нас будет поворачиваться.
Да, да.
О! Даже на обстененном парусе, при ветре отсюда, у нас есть вот эта вот самая сила равновесия. А она валит нам нос ровно туда, куда нам надо. На грот хорошо или плохо? Грот это плохо, потому что даже вот, вот эта вот сила, она в основном нам действует вот сюда. Потому что вот это вот посередине корабля не роляет, это тормозит нас. И мы скоро остановимся. Что должен сделать вахтенный офицер, чтобы момент, когда корабль остановится?
Завести мотор.
Если капитан не дал добро? Чуть погромче, почему? Мы остановились, но в следующую секунду мы начнем двигаться назад. Как только мы начали двигаться назад, корабль движется туда, надвигающий поток начнет закидывать форму сюда. Форму сюда, нос сюда. Нам это совсем не надо. Понимаете, да? Если у нас он вот так, как у нас лежал, то при движении назад он нас разворачивает обратно. И если вахтенный офицер этого не сделает, то поворот не состоится. Поэтому в тот момент, когда мы остановились, мы переложили руль в сторону. Чтобы на движении назад здесь возникла сила в бок. И по сути корма корабля пошла сюда. На движение назад. Следующее положение. Фок все еще здесь, а грот уже пора бросить в другую сторону. Чтобы он все-таки толкал нас вперед, потому что мы все еще катимся назад вниз. А что обязательно надо делать? Рот отрезать, мне нравится. Почему? Мы хотим уваливаться. Исправленная бизань позволяет перенести площадь паруса, центр парусности вперед нос. Вот. И начиная с какого-то момента, когда нос увалился достаточно, мы бросаем фок и перекладываем снова руль на нужную нам сторону. Руль перекладываем, когда корабль либо остановится, либо начнет движение вперед. Пока он катится назад, у нас руль не стоит. Ну и следующим кадром корабль уже стал на галке, фок-грот. И когда он уже плюс-минус разогнался, мы подобрали дизель. Мы оказались на другом глазу. Поворот, оверштаб. Простенько. Но требует интенсивной работы 30-40 человек в течение 10 минут. Максимум 10.
10 минут?
Ну, подготовка, раздать все, все концы на руки, подготовить бросовки, потом на запинанты выйти, если у нас все было на запинантах. Кстати, с запинантами вы понимаете, что происходит? Да? Там был хороший вопрос. Что такое запинанты? Кто сомневается? Есть такие. Хорошо, значит, запинанты. Это те веревки, которые равняют рейд горизонтальное положение. Поднимает его либо так, либо так. Не Марса что-то, если считаем, а вот эти вот веревки, которые идут сюда, на самом деле. Если мы идем с креном, для того, чтобы рей оставался параллельно воде, а парус работал во всю свою ширину, паруса на топинантах закашивают. То есть это реально тянут за одну веревку и расправляют другую. То есть нижние паруса вот на ходу с креном вот так. Если мы повернем, то мы снова выходим на топинанты и закашивать в другую сторону. Вот. И это в гонке это стандартная штатная процедура. Если делать ее грамотно в момент поворота, когда парус распущен вот здесь, это можно сделать буквально два человека. А если мы уже повернули, то там нужно 8 человек тянуть вперед. Что уже пришла нагрузка от шкота, отдался, все чего угодно. Вот. Так что 6-7 минут это нормальная продолжительность поворота. 10 терпимый. На яхте, на обычный, какой поворот? Ну, 10 секунд, 20 секунд. Причем они еще скорость добавляют. То есть за счет того, что вот здесь перед поворотом он отпускает яхту так, чтобы она накренилась туда дальше, значит, вот увеличился крен, парус ушел сюда. В момент поворота рулевой прыгает на борт, получается рывок, парус приходит сюда, и это как птица крылом, и после поворота он сначала отпускает снова яхту назад, снова парус отваливается, а потом прыгает на наветренный борт и еще подбирает. То есть у него два дополнительных рывка паруса на каждом повороте. То есть вот эти вот маленькие яхточки, они на поворот выигрывают. Мы, естественно, проигрываем. Приблизительно, вот если мы здесь начали поворот, 2-3 корпуса вниз. Ну, если корпус съехали вниз, это классно, это изменка. 2-3 вниз это норм.
А фордовин?
Ну, фордовин все шоколадно. Даже объяснять ничего не надо. Смотрите на картинку, рассказывают, что здесь происходит. Кто расскажет, что происходит? Было расходим. Я могу сказать, оно очень плохое положение. Чем оно плохое?
Тем, что работает только ФОК.
ФОК не работает.
А, нет, только
ГРОС.
ГРОС больше, чем дизайн. ГРОС тоже работает. Чем ФОК плохое положение 4?
А, что у нас это центр парусности принесел, потому что ФОК.
Нет, ФОК. Давайте-ка вспомним слово «вымпельный ветер». Скажите мне, положение 4. Что у нас будет с вымпельным ветром?
Его не будет.
Вообще ноль. Учитывая, что мы в положении 3 на бакштаге разогнались, сколько могли, а потом увалились, в положении 4 на корабле мертвый штик. Паруса не работают вообще. И это очень опасная ситуация, корабль зависает в этом положении. Даже со штурвалом положенным на борт, он очень лениво идет вперед. Очень лениво. И вот выйти из поворота Фордевинта, это, в общем, напряженное дело. Войти в него легко, а вот выйти из него дальше, когда ветра нет, когда самый легкий ветерок нас несет с той же скоростью, руль практически не работает, потому что скорость все-таки мала уже, конец поворота. Вот это неприятно.
А мы его вообще
применяем? Да. В принципе, то, о чем тоже хотелось рассказать, но не рассказал. Ну, смотрите, поворот Эверштаг у нас вот туда. А если у нас не получился? Мы снова оказались вот на этом галсе. Второй раз не получился. Третий раз не получился. Что делать? Есть так называемый второй Эверштаг. То есть мы уваливаемся, делаем поворот в Фордевинт, приводимся на другой галс и поехали. Именно потому, что свежий ветер на большой волне, оверштаг, получается далеко не всегда. И со всеми этими маневрами, бросовками, там всем остальным. Фордевинт получается, в общем-то, всегда. Чуть-чуть. Да, чуть больше, чуть меньше, это Фордевинт получается всегда. Там может корабль зависнуть, может пробежать и 10 длин корпуса вниз пойдет. Но нет такого варианта, что ну никак поворот Фордевинт не делает. Он когда-нибудь совершится. Вот. Ну это такие уже тонкие нюансы, которые я даже не знаю, когда вам пригодятся у нас на штандарте. Но на экзамене точно пригодятся.
Ну вот если мы хорошо разогнались на 1, 2, 3, то ну, руль, если оставить на правом борту, получается, да?
Его обязательно надо
использовать. Да, корму он уже будет заносить, ему все равно вынесет. Даже не ветра не надо получить. Ну, особо.
Но практика показывает, что все-таки он стремится зависеть. Да, конечно, это хорошо, если мы хорошо разогнались, если он хорошо увалился. Но ход сбавляется, как внизу, когда положение 4 ход сбавлен, работает в нем неэффективно. Нет, бывает, конечно, когда совсем свежий ветер, когда быстренько, значит, там ток обрастет. Фортевинт хороший поворот. Но иногда про слабый ветер, да, это совершенно правильно говорит. Слабый ветер может быть очень затруднен. При нулевой скорости мы увалились, разогнались, скорость приблизительно нулевая и осталась, и вот он так и тянется, и тянется, и тянется.
Да? Зачем вообще
вот у меня грунт, скажем, не стоит? А тут неправильно рисовано, нельзя, постоянно на борту направлено. Не перерисовывайте случайно. Вот. На корабле есть очень хорошая книжка, Seaman Ship and the Age of Sail, искусство мореходства для паруса. Есть один командный экземпляр, слегка подмоченный. Есть капитанский экземпляр. У тебя на деле электронки есть?
Пока только все полноразмерные фотографии, я еще не обработал.
Ну вот, очень хорошая вещь там. Обобщен опыт не только вот потому, что я вам рассказал, но и тонкие нюансы, как вешать паруса, как их убирать, когда совсем на зиму, постановка на якорь, штормовая погода. Все детальнейшим образом разобрано, как это все было. Быстро на воде.
Я рушу
сливал. Так что я рекомендую как-то поделить, может быть.
Вырушить.
Ну, не руши тоже. Она все не очень часто.
Надо привести нормальное состояние.
Если его выложить у нас на форуме, всем очень полезно, потому что там иллюстрация обалденная.
Я это пересняла, вот он шип, он такой для этики. И немецкая, чтобы так не говорить.
Маркус по-своему.
Нет, Маркус
по-моему. Маркус не надо слушать. Носитесь Маркус по-другому. То есть в немецком языке Маркус это безукоризненно, в русском там он страдает с переводом.
Нет, такая
красивая
картинка.
Хорошо, картинка
посмотрите.
Какие остались вопросы, ребят? По жизни какие-то вопросы?
Перспективы
тяжелые пока. Значит, что в нашу пользу работает? То, что вопросы все-таки будут. Алые паруса будут, объявлен конкурс на трансляцию алых парусов. Будут они 20 июня вечером. Вот, 200 минут трансляции, значит, бюджет оплачивает. В чем минус алых парусов? То, что тех денег, которые на них были выделены в прошлые годы, нет и помимо, нет этих суперспонсоров, Банка России и так далее. То есть режиссеры один за другим отказываются от проведения, но тот, кто возьмется, будет экономить на всем, в том числе и на нас. Одна из наших проблем, то, что мы с Аллой Парусов всегда хотим получить те деньги, которые нужны на содержание проблем. Вот. Плюс в том, что значит, пятый канал, который скорее всего будет транслировать, там уж не новое начальство, старое было сильно против нас, новое сменилось, оно хорошо за нас. Вот. Минусы в том, что регистры все по-прежнему сильно обижены. На то, что мы попиратствовали и, соответственно, не стали их слушать. Значит. Куда хотим, туда ходим. То есть то, что сейчас происходит, это меня и целиком Штенберг наказывают за наш пиратский выход прошлого года. Когда меня особенно спрашивают разрешение, пошли туда, 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 туда. Вот. Сколько, насколько долго они нас так будут наказывать, я не знаю. Осложняется все еще тем, что на уровне Министерства транспорта, куда мы вышли, там через Грызлова, через председателя Госдумы, там все уровень хороший, но все правительство вот-вот по смену пойдет. Не только одно. И в правительстве сейчас и в Министерстве транспорта никто ничего не хочет решать, потому что вот они 20 мая сидят, потом их пинком под зад. Возможно. Может, нет?
После 20 мая нельзя
быть. На что я сейчас твердо рассчитываю, что все-таки мы после алых парусов будем нормально, устойчиво ходить по Крымскому заливу. То есть вот до Выборга, до Гогланда, это я уверен на 80%. Франция с Норвегией, ну, шанс 20%. Но в любом случае, в чем наша сила, то, что 2009 год регата, кораблей немного, честь державы надо защищать, Матвиенко это понимает, и то, что 2009 мы будем ходить, это устойчиво. Это устойчиво на 95%. Что?
А Брест?
Брест в этом году в середине июля. Значит, наши дедлайны это начало июня. То есть если мы в начале июня понимаем, что мы можем убежать, то сразу после алых парусов мы срываемся и бежим в Брест. То есть все варианты я держу, в запасе, визы мы сделаем. То есть вариант, шанс будет. Но так же, как и в прошлом году, мы сидели, вот, пойдем, не пойдем, потом в течение двух дней сказал все. Раз, два, сельтер. Так что лотерея остается. Я честно хочу сказать, это лотерея. И кто в нее играет, играет, кто в нее не играет, смотрите сами, понимаю, что летний план у вас и каждый свои могут быть. Но опыт даже до Гогланда назад там все равно много стоит. Может быть даже и проще будет, если мы сможем туда-сюда на порты мотаться, а может быть даже и не меньше опыта получится. Потому что по прошлому году, когда мы мотались здесь и со швартовками с ночными, там, и со шлюпками, и с постановками на якорь многократными. С точки зрения опыта было хорошо. Потому что в Бурбулинге там уже так много себе не позволяешь. Есть один порт, быстро-быстро другой порт, быстро-быстро третий порт. Там, так сказать, вольготно погулять редко получается. Вот. Ну и осень, соответственно, осень, я думаю, что будет наша подобная программа. Вот. Подался я на финансирование через законодательное собрание на ремонт глобальный, но это пересмотр бюджета где-то в конце апреля начнется. Вот. Большая работа по докованию предстоит, если не докование, то коренование, то есть разгружать балласт на один борт, сушить, красить один прямо над водой, потом на другой борт сушить, красить.
Это когда?
Ну, сколько теплее, как можно будет внешний борт высушить. То есть считайте. Но апрель сейчас пройдет, с самого начала мая. Как майские праздники, я думаю. Вот. Так что вот, откровенно говоря, вот так, чем можно было бы помочь, ну, во-первых, будем собираться говорить разговоры про какие задачки есть текущие здесь. Но если у кого есть бабушки, матушки, которые жаждут написать куда-нибудь там наверх, это было бы полезно.
А нет какой-нибудь формы, ну сейчас было это Новгородское дело, знаете, нет?
Какое Новгородское дело?
Ну там, где девочка упала в пролет. Ну короче, там устроили, пытались засудить мать девочки, которая случайно упала в речный пролет, пишите, что она куда толкнула, это так пишет, сильно вкратце. Об этом написали в ЖЖ, раздули там некую шумиху, которая, значит, не давала это все так пустить. И там народ писал именно письма по инстанциям просто, чтобы я такой-то узнал, что... Ну, там была некая форма, я сейчас пересказываю своими словами, что узнал о фактах там злоупотребления, вот прошу прокуратуру расследовать. Вот нет ли здесь какой-то формы, что все сочувствующие могли написать, я узнал, что там этот самый символ, сам, символ Санкт-Петербурга, приказ штандарт, выдвигают и обижают, там, примите меры.
Же, здесь не надо формы. Если там непонятно, кто что видел и кто кого толкнул,
нет.
То здесь совершенно очевидно, что мы все можем получить новые знания и попробовать себя в море и определиться с профессией. Здесь
да,
не
об
ничего.
Этом надо писать.
Да куда угодно. Значит, есть программа, этот самый, такой, диалог с городом. Раз. Есть просто приемная губернатора. Два. Есть, я не знаю, прокуратуру запуск. Потому что, ребята, просто у нас есть хорошее, хорошее дело, вот какие-то, какие-то позитивные стороны.
Рыбу,
нет, 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 нет. Почему не хочу рыбу? Потому что слишком профессионально, единообразно сделано письмо. Ну, у него да. Реакция будет, да, там опять Маркус отбивает.
Один, да.
Подбил 400 человек написать не надо. Если есть крик души, напишите сам. Нету, ну напишите. Но это помогло бы. Честно скажу, что думаешь, это
можно.
Ну,
как бы,
в принципе, да, если есть возможность что-то такое сгенерировать, потому что даже то, что у нас ВКонтакте вот общество создалось, ну, не нечего сейчас его нового написать. Мы по-прежнему как с прокуратурой бодались, так и бодались.
Нужно лучше, чтобы каждый по одному все, или собрать одно письмо со многими подписями.
Может, можно.
Давайте так, напишите по одному, кто может, а потом какое-нибудь открытое письмо совместно придумать. В принципе, открытое письмо в руководство города и руководство Министерства транспорта, оно имеет право. Открытое письмо где-то там, не знаю, сколько уж оплатить площадь газеты и напечатать, чтобы там они не редактировали ничего.
Что для этого надо сделать? Такое письмо
сделать? Тексты, подписи. Набросать черновичок текста и подписаться. Причем, ну, не просите меня написать этот черновик. Да? Ну, куда угодно можно. В принципе, удачное время сейчас, вот, по дням я пишу, но это уже удачное время. Ну, то есть, вот, то, что я сам сейчас не могу особенно громко там митинговать, потому что скажут, ну, вот, тут вляпался, теперь пытаются отметить.
Подписи нужно вот это физически распечатать и ходить, что дорогу. Дистанционно же не нужно будет.
Там и 30 подписей достаточно будет. Ну так вы собрать их и хватит. Там не надо 10 тысяч.
Может быть, солидно было бы, чтобы люди напрямую не участвующие в этом просто.
Ну, это вообще было бы хорошо.
Ходить по городу,
так? Да, да. Проехали, ребята делали знакомых каких-нибудь.
Я бы предложил в таком раскладе опубликовать открытое письмо и потом уже поднимемся, потом уже дальнейший сбор подписи.
Опубликовать где?
А где угодно. Выбрать любую газету, сколько там надо денег на рекламную площадь. Ну, в пределах 10 тысяч, ну, выделим с корабельной кассы. Найдем и будем.
Нет, наверное, где-то. Просто сейчас очень много всякие электронные средства собирают, наверное, большие.
Я думаю, что если оно есть в серьезной бумажной газете, то оно автоматом передается в электронную. Если оно есть в сетях, то это не факт, что оно доходит до обычного человека.
Ну, вот,
Все эти сейчас настолько неотъятные, там такой поток информации.
Вот уже, да, собирают
народ. Представляешь, ресурс, ну, вот и, честно говоря, мне кажется, что он помаленечку так сгибается на фоне контакта, но...
Нет, там иногда они чисто
реально популярны, а Аджорнал используется.
Ну вот мое мнение, что если бы только интернет, это слабо. Потому что в сетях сгенерировать вот подобное, а так бы это нетрудно, и отношение к этому, ну мало ли причемся.
Ну вот здесь уже прецедентов.
Да прецедентов много, тут скандалов-то раздувается. Зависит от... Видишь, отношение человека, который грамотно раздул скандал, такой грамотный скандалист. Если это в ЖЖ, вот там последний пример про этого самого, не знаю, любовь в честь Мишки или еще что-то. Не помню. Ну, просто смотри, где это дает. То есть это ближе к скандальному, мне так казалось. Ну, можно попробовать и так, ничего не получится. Все, ребят, спасибо. Расписались все, в смысле, записались, где двери показывайте. Давайте, не забудьте, пожалуйста, записаться. Thank you.